Наука и техника.
Ну что, мы продолжаем прямой эфир на Фонтанка Офис. Чашка Петри, совместный проект нас и наших коллег из соответствующей супергруппы популяризаторов науки стартует. Я приветствую в этой студии. Сегодня напротив меня Юлия Смирнова, как всегда. Здрасте, Юля.
Здравствуйте.
И вместе с нами сегодня эксперт, который на самом деле знает, что такое глобальное потепление, кандидат географических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории изменений климата и окружающей среды Арктического и Антарктического НИИ Алексей Якайкин. Здравствуйте, Алексей.
День добрый.
Что-то вы какой-то грустный, Алексей. Что там на улице происходит, расскажите. Может быть, погода вас заставляет грустить. Мы тут сидим, ничего не знаем.
Нет, погода нормальная, питерская, как обычно.
Ну хорошо, тогда переходим к нашему разговору. Мы сегодня будем доказывать и показывать, что глобальное потепление — это никакие не выдумки, а на самом деле суровая реальность. И о том, как петербургские ученые узнают, каким был климат 400 тысяч лет назад, почему за этими данными нужно ехать в Антарктиду, и о многом другом нам и расскажет сегодня Алексей Якайкин. Передаю слово моей коллеге.
Спасибо большое, Николай. Завтра в Нью-Йорке состоится историческое событие. Будет происходить подписание нового климатического соглашения, которое было принято в Париже в декабре прошлого года. И через несколько лет придет на смену Киотскому протоколу. За этими политическими страшными словами стоит на самом деле большая научная работа, и в том числе наших петербургских ученых, представителям которых мы сегодня и будем беседовать. Но давайте сначала разберемся, что же такое глобальное потепление, чем, например, оно отличается от изменений климата. Очень часто люди используют эти слова как синонимы. Алексей.
Ну, это синонимы, да. Глобальное потепление — это часть тех изменений климата, которые сейчас происходят. Изменения климата происходят всегда. И были до человека, и будут после нас, как говорится. Просто речь идет о том, что последние 120 лет мы наблюдаем увеличение температуры. Оно наблюдается просто на метеостанциях, которые измеряют температуру воздуха по всей планете. И практически везде, там, ну, за редким исключением, мы регистрируем увеличение температуры воздуха. Речь об этом идет. Плюс речь идет о том, естественно, что вызывает это глобальное потепление.
И что именно вызывает? Ведь колебания различные солнечной активности и разных других факторов, они были всегда и до нас, и будут после нас. Почему сейчас мы так об этом говорим и беспокоимся вообще из-за этого всего?
Ну, правильно, да. То есть изменения идут всегда, и там с разной периодичностью они идут. И бывали эпохи, когда был климат гораздо теплее, чем сейчас, естественно, да. Мы все об этом знаем тоже прекрасно. Сейчас отличие в том, что есть большая очень уверенность, что в этих изменениях повинен человек. То есть мы отвечаем за то, что сейчас увеличивается температура на Земле. Это первое. И второе, в общем-то, это увеличение температуры, оно не сулит нам ничего хорошего. Оно приведет к большому, так сказать, скажем, ущербу и разным неприятностям.
Ну, мы же говорим о потеплении в рамках 1-2 градуса, максимум 4. Ну, вот у нас сегодня плюс 8, завтра плюс 9. Ничего же не происходит страшного. Почему?
Совершенно верно.
В чем проблема?
Когда говорят про все эти сценарии потепления там, на 2 градуса, да, к концу 21 века, это имеется в виду средняя температура нашей планеты. Это очень много для планеты. 1 градус, 2 градуса — это очень много. Когда речь идет о том, что у нас сегодня на 2 градуса теплее, чем вчера, ну и бог с ним. Но если речь идет о потеплении на всей планете на 2 градуса, это очень много, конечно. Оно еще тем более неравномерно происходит.
Ну вот потепление. Неделю назад в Петербурге шел снег. Тем не менее, люди говорят, ну о каком потеплении вы говорите, вон что происходит. Вот имеет ли это отношение на самом деле к тому, о чем мы говорим вообще? Чем погода от климата
отличается? Имеет и не имеет, потому что погода и климат — это разные понятия, надо их разделять. Погода — то, что мы наблюдаем вот сейчас, да, или будем наблюдать завтра. Вот определенная температура, влажность, там, осадки и так далее, облачность. Это погода. Климат — это, как называется, статистический ансамбль состояний погоды за какой-то период времени. Нельзя говорить о климате сегодня. Это как бы, ну, неверно будет выражение. Можно говорить о современном, допустим, климате. А под современным климатологи, ну, договорились понимать климат вот за 30 лет. Это такой период, за который ты проводишь осреднение и говоришь вот о современном климате. Это вот 30 лет.
Так почему все-таки ученые считают, что антропогенное влияние на климат настолько велико, что с ним надо вообще что-то делать антропогенное, то есть мы настолько сильно смогли повлиять, что начали происходить какие-то, ну, будем надеяться, что еще обратимые процессы?
Потому что, когда начали исследовать, что стоит за причинами этих изменений, наблюдаемых, просто измеряемых изменений температуры, допустим, был какой вопрос, да? Это природные факторы или это там как-то влияет человек? О том, что человек, в принципе, может влиять на климат, этой теории больше 100 лет уже, на самом деле. Это совсем как бы не новость, что человек влияет на климат. Это не сейчас придумано. Стали выяснять и один с другим перебирать возможные факторы, которые могут стоять за этим. Вулканическая активность.
Ну, к вулканической активности мы, слава богу, отношения не имеем.
Я говорю, вот да. Это из природных факторов. Вулканическая активность и изменение солнечной активности. Это факторы внешние по отношению к климату. То есть вулканы — это тоже феномен земной, но по отношению к климату, понимаете, да, это как бы внешний фактор некий. Есть факторы, там, скажем так, внутренние климатические, это просто, скажем так, автоколебания системы некоторые, там, как вот Эль-Ниньо пресловутые, никто не знает, собственно говоря, причин этого Эль-Ниньо. Вот. И есть еще фактор антропогенный, связанный с человеком. Это тоже внешний по отношению к климату.
А что мы называем антропогенным фактором?
Антропогенный фактор — это все изменения, которые вносит человек. У всех на слуху там этот углекислый газ, да, пресловутый СО2, это далеко не единственный фактор. Мы выпускаем большое количество аэрозолей, да, каких-то. Аэрозолей, которые образуются, ну, например, там, при сгорании того же топлива. Или заводы, когда работают, эти аэрозоли выделяют. Или то, что выделяется с полей сельскохозяйственных, там, или с рисовых полей. Вот это все. Или там животноводство. Все это влияет там, на климат. Да, каким-то вот. Огромное количество различных факторов. Углекислый газ, он просто сильнее этих всех влияет. О нем и говорят больше всего.
И мы в результате имеем парниковый эффект.
Да.
Который на самом деле тоже, в общем, есть и без человека. Если бы его не было, у нас было бы вообще...
Да, тут тоже надо понимать,
ничего
что...
Ничего бы не было, было бы очень
холодно. Да. Парниковый эффект — это природный феномен, который, слава тебе, Господи, был всегда и будет всегда. Без парникового эффекта у нас Земля была бы гораздо холоднее. Если просто посчитать энергетический баланс Земли, вот сколько приходит энергии, значит, от Солнца и сколько уходит обратно в космос в виде инфракрасного излучения. Да? Если такой энергетический баланс посчитать, то состояние равновесия было бы достигнуто при гораздо более низкой температуре. Слава богу, что есть парниковый эффект, но из-за этого Земля такая тепленькая. И мы живем себе прекрасно.
А вы можете нам, вот, собственно, подтвердить те страшные графики, которые можно найти в интернете, что 20 век разогрел планету с какой-то совершенно астрономической скоростью, и количество парникового газа, который именно 20 век породил, оно там просто, ну, порядками, да, исчисляется относительно того же 19 века. Как эта динамика выглядит сейчас? И нужно ли, я не знаю, паниковать, беспокоиться вот нам, тем, кто решение не принимает, а просто вдыхает этот воздух?
Ну, паниковать не надо никогда, потому что во время паники гибнут люди в основном, да? Когда пожар или что, люди гибнут от паники. Не надо паниковать. Вот. Надо просто спокойно разбираться, что происходит. Процессы эти все равно относительно медленные. Но уже и довольно быстрые при всем при этом.
Это смотря чем мерить. Если мерить хотя бы там двумя-тремя поколениями вперед, то они уж точно почувствуют.
Тут уже довольно-таки быстро и на глазах одного поколения все происходит. Если к вашему вопросу вернуться, да, я могу эти графики подтвердить. Но о каких графиках речь идет, во-первых?
Парниковый газ.
Ну, парниковый газ, да. Все, кому эта тема интересна, я вот всем советую загуглить IPCC, там четыре буковки такие, и найти пятый оценочный доклад вот этой организации, которая называется IPCC. Там сотни этих графиков, все разжевано до такого состояния, что может понять человек без специального образования.
Мы, кстати, сегодня посмотрим некоторые графики, их прокомментирует Алексей Анатольевич.
Там даже есть выжимка, там резюме для политиков называется, то есть для самых тупых людей, да, то есть даже они могут понять, соответственно, вот.
Немилосердны вы с политиками.
Они-то думают, не люблю политиков.
Они-то думают ровно наоборот. Ну, раз уж мы заговорили об этом, у меня сразу был вопрос, я его задам, потом отступлю в тень. Просто накануне я эту новость читал. В Москве одобрили Парижское соглашение об изменении климата. Подписано в распоряжении одобрено Парижское соглашение. Тут вот параметры важны, и вы нам объясните, что это значит. Отмечается, что стратегическая цель Парижского соглашения — удержания прироста глобальной средней температуры к концу 21 века в пределах намного ниже 2 градусов Цельсия, сверх доиндустриальных показателей, и приложение усилий в целях ограничения роста температуры на уровне 1,5 градуса Цельсия. 1,5-2, какая разница?
Ну, очевидно, большая. Нет, на самом деле... откуда мы берем эти полтора? Ну, не мы там, не я лично, вот те люди, которые занимаются прогнозом изменения климата. Это модели, конечно, это модели глобальной циркуляции. Сейчас только с помощью их это все делается. В модель закладываются прогнозные изменения уровня этого СО2 и всех других параметров, и прогнозные изменения там солнечной активности, все на свете, да?
При той загрузке заводов, которые мы сейчас наблюдаем.
Вот, это уже, да, история. То есть надо понимать, как экономика мировая будет развиваться. Это вообще вещь малопредсказуемая. Но тем не менее, вот как-то можно там это оценить.
Договорились, что полтора — это лучше, чем два.
Я думаю, так тут не до жира. Вот. Я уверен, что, скорее всего, лежит в основе такая логика. То есть лучше полтора, чем два, а лучше один, чем полтора и так далее, да, потому что мы и полтора, на полтора-то вряд ли выйдем. Так, я не уверен, что это будет успешное мероприятие, я не знаю.
Ну, нам с вами будет сложно проверить до конца века слишком
не
долго.
Все доживут, да.
Не все доживут, да. Понятно, но все-таки вот если вернуться к этому простому уточнению, полтора и два, это можно как-то в понятных категориях объяснить, чем одно от другого отличается? Что будет, если будет в конце века 2 плюс? Что будет, если в конце века будет лишь полтора в плюс?
Хорошо, я сейчас буду, конечно, немилосердно фантазировать, но, допустим, если 2, то уровень океана поднимется, допустим, на 1.5 метра, и мы утонем в Петербурге, да, потому что для нас уже 1 метр, это будет критично. А если на 1.5, то поднимется уровень океана там на метр. И мы тоже утонем, но не так критично. Вот в таких примерно категориях. Если на 2, то погибнут целые островные государства в Тихом океане, там, какие-нибудь Тувалу, Кирибати, да?
К концу 21 века.
Очень даже запросто, конечно. Там была одна история, я не помню, несколько лет назад, когда какая-то прошла волна и накрыла целиком в какой-то момент территорию всего государства, да, потому что там очень маленькое превышение над уровнем моря.
Там были сотни тысяч погибших.
И для них, да. Ну, это вы путаете с этим цунами, который ударил по Бангладешу. Там погибших там не было так много, там и народу-то немного живет. Но тем не менее, это просто такой очень странный факт, когда просто берет, волна накрывает территорию там, целого государства. У них они очень низко расположены над уровнем моря. Поэтому повышение уровня моря на 1 метр для них будет просто полной катастрофой.
А 1.5 уже и для нас будет катастрофа.
Ну да, у нас Петербург, вот он, если там наводнение 1 метр, уже там заливает подвалы, да, в центре города. А весь центр находится ниже 5 метров над уровнем моря у нас, да, город. Петр не очень удачно место выбрал, но это как бы не важно.
Не изменить. И вы сказали, что политики не самые умные люди. Зачем им все это делать? Они это осознают. Вот те решения, которые мы вам цитируем, вам говорят о том, что они все понимают и все исправят?
Я не знаю, вот про политику вообще не хотел бы, конечно, соваться. У них свои какие-то идеи в голове, и первая, наверное, идея у них как-то отпиариться и как-то для себя, это на свою собственную выгоду это все перевести, да, все эти разговоры. Они, наверное, этим и занимаются.
Но в любом случае, честно говоря. В любом случае, новость остается новостью. В Москве одобрили Парижское соглашение об изменении климата. Стратегическая цель соглашения, я напомню, удержать прирост глобальной средней температуры к концу текущего 21 века намного ниже 2 градусов.
Это хорошая новость, я хочу сказать. Это новость в любом случае хорошая, да? Даже если окажется, что мы как-то там перебдели, и не так страшно вот будут последствия, как мы их себе представляем, но это в любом случае хорошо, потому что не надо нам сжигать эту нефть, СО2 это выбрасывать в атмосферу, и нефть все равно кончится. Когда-то все равно надо будет думать о том, чтобы от нефти перейти куда-то еще. Там, к атомной энергетике обратно, там, или там, к термоядерному синтезу. Надо все равно думать об этом.
Тут надо начинать не вечно дискуссии с философскими какими-то НИИ, потому что тут про природу человека уже дальше начинается история, которую, видимо, сложно перешагнуть внутри себя каждому конкретному человеку. Ну ладно, вернемся к нашему научному разговору.
Да, вернемся от политики к науке и от того, что будет к концу века, если мы до этого доживем, или хотя бы кто-то до этого доживет и узнает. Но для того, чтобы узнать, что будет через 100 лет, нужно знать, что было очень много лет тому назад. И именно за этим наши ученые ездят в Антарктиду, бурят озеро Восток и не только. И какие данные вы оттуда получаете?
Да, давайте про Антарктиду, да. Действительно. Про прошлое. Ну, кстати говоря, еще там вернуться на секунду, если к прогнозам. Прогнозы же делаются уже давно, да, будущих изменений. И можно, так сказать, ретроспективно посмотреть на те прогнозы, которые делались, допустим, там 20-30 лет назад об изменении климата. Мы же можем это сделать. Если окажется, что прогнозы там сбылись, значит, мы как-то хорошо понимаем, что происходит. Если не сбылись, значит, плохо. Так на самом-то деле у нас климат меняется по одному из худших сценариев. То есть вот тот разброс сценариев, который был там 30 лет назад, у нас получается, что ситуация похуже, чем люди прогнозировали тогда. Например, с таянием Гренландии или таянием арктических льдов. все происходит быстрее, чем прогнозировали. Ситуация может быть действительно опаснее, чем мы там думали какое-то время назад. Вот отсюда идут эти такие настроения, несколько пессимистичные и негативные.
То есть как бы мы не хотели остаться в рамках 1.5 градусов, нужно быть мы готовым, что не, и 4
не,
могут
это
быть.
Это система климатическая, мы не понимаем ее еще вот в деталях во всех абсолютно. Она постоянно какие-то сюрпризы, да, преподносит, и вот оказывается, что все может идти хуже, чем мы предполагали. Даже Гренландия может таять гораздо быстрее, чем вот люди могли представить, да, например. Такая вот история. Ну ладно, а действительно, чтобы понять, что сейчас происходит, нам надо посмотреть, что было раньше. Было ли, вот посмотреть, были ли какие-то прецеденты в истории климата Земли, как менялся СО2, как это было связано с температурой, с климатом, и вот это все. И для этого действительно один из лучших методов — это ледяные керны.
Керн — это?
Антарктический, либо гренландский.
Слушателям и зрителям.
Керн, ну да, значит, керн — это такой цилиндр льда, который получается, когда ты буришь ледник с помощью бура, механического там или термического, то есть такая полая труба с ножами, с резцами на конце, вращаясь, забуривается в лед и достает из него этот цилиндр льда. Вот цилиндр это называется керн. Можно называть образцы льда, в принципе, неважно, как вам удобно. Дальше этот цилиндр льда, ты знаешь, на какой глубине, с какой глубины ты его поднял, ты дальше должен уметь продатировать его, то есть понять, какой был каков возраст этого льда.
Каким образом это делается?
Ну, это делается там разными способами. Есть методики абсолютного датирования, есть модели глицеологические, модели растекания льда, при которой ты знаешь, на какой глубине там какой возраст.
Ну, с какой точностью можно определить? Это точно 382 года и 3 месяца?
Ну, это... тут очень по-разному все. В Гренландии там можно гораздо точнее, там ты можешь просто годовые слои считать. Там видны годовые слои, знаете, как там у деревьев. А в Антарктиде такого нет, но есть там другие методы. Точность, скажем, для возраста в 400 тысяч лет, точность, ну, там может быть достигать 1000 лет. Это очень хорошо, на самом деле, считается, потому что это точность меньше процента, да, относительно точности. Это очень неплохо. Но методы совершенствуются постоянно, поэтому как бы будет дальше улучшаться.
Ну и что, кроме возраста, можно узнать?
Определил ты возраст, у тебя уже есть вот эта точка на оси времени, да, на которую ты будешь откладывать свои там значения параметров. А дальше из ледяного керна можно извлечь такие параметры, как температура воздуха в прошлом, содержание углекислого газа в прошлом, содержание пыли в атмосфере, содержание химических примесей, там, например, морских солей, которые тебе говорят о переносе вещества там, с океана вот, в Антарктиду, и то бишь о циркуляции атмосферы и так далее, масса вещей. Ледяной керн — это вообще лед в Антарктиде, это просто кладезь различных всяких данных, просто рог изобилия, с которого все это сыплется. Вот такие работы уже давно, в принципе, были проведены. То есть это совсем работа не новая, там им уже, скажем так, не один десяток лет. В 99 году была опубликована статья в журнале Nature по ряду вот этих данных со станции «Восток» за 400 тысяч лет. То есть уже давняя история достаточно. Сейчас новые керны бурятся в разных местах.
Но ведь мы, как понимаем, в Антарктиде там уже не бурят. Там была новость буквально по осени, что там свернута эта программа.
Ну, не бурит у нас, бурит где-то еще, да. На Востоке сейчас, в прошлом сезоне была такая пауза из-за того, что денег нет в государстве, в России. Вот не было никаких научных работ.
В 90-е были, а сейчас нет.
Да.
Удивительно.
Ну, в 90-е там, по-своему, была сложнее ситуация гораздо. Там с финансированием было хуже. Но там сильно помогали нам, скажем, американцы с французами.
Я к тому, что тогда бурили.
Тогда бурили и очень успешно исследовали это все, потому что было трехстороннее сотрудничество между Россией, Францией и США. Это был просто очень большой успех именно благодаря этому сотрудничеству. То есть без него мы бы одни не справились, конечно.
Это вообще факт. Вот эта проблема, то, что приостановили там бурение для вас, как для ученого?
Ну, это проблема, да, потому что это основной наш источник вот нашей занятости. Мы должны ездить в Антарктиду, привозить оттуда себе эти материалы, образцы там, и с ними работать. Если мы не ездим туда, нам не с чем работать. Нет, но мы не только Антарктидой занимаемся. У нас там в лаборатории много образцов там, из России и так далее. То есть, в принципе, да, есть чем заняться. Но Антарктида лично мне просто интереснее всего. Арктикой можно заниматься, пожалуйста. Сейчас туда деньги идут, в Арктику. В Антарктиду не идут.
Друзья мои, давайте сделаем небольшую паузу, потому что мы к середине часа плавно приближаемся, и по традиции у нас небольшая музыкальная такая пересменка, потом молния, и потом продолжим. У нас в гостях, я напомню, сегодня удивительный человек. Человек, который был в Антарктиде, и про это мы, конечно, еще сегодня поговорим. Алексей Якайкин, географических наук, кандидат, ведущий научный сотрудник лаборатории изменения климата в окружающей среде, окружающей среды Арктическо-Антарктического НИИ. Почти нигде не споткнулся, не Любин. Ура, ура.
Наука и техника.
Так, мы продолжаем разговор об Антарктиде. И если у нас сейчас есть возможность показать картинки, то это будет прекрасно.
Да, мы это делаем буквально через одну секунду и демонстрируем, и комментируем. Но я напомню нашим пользователям, то кто-то, может быть, только что к нам присоединился, у нас сегодня в гостях в нашей еженедельной рубрике совместной с супергруппой «Чашка Петри» кандидат географических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории изменения климата и окружающей среды Арктического и Антарктического НИИ Алексей Якайкин. Ну, переходим, соответственно, к фото. Как я понимаю, вот эти героические люди, которые те самые керны добывают.
Да.
Комментируйте, рассказывайте, кого мы видим в кадре и что мы видим в кадре.
А я хочу сказать, что это фото не самое удачное, конечно, потому что тут не очень обычный момент показан. Тут у нас что на фото? Вот висит эта штука слева, да, в кадре, покрытая льдом. Это буровой снаряд. Вот он весь льдом облеплен, и сосулька внизу как бы на нем прилеплена. Это потому что это фото сделано сразу после первого вскрытия подледникового озера Восток, когда, соответственно...
В 2012 году, да?
В 2012 году снаряд был залит водой, и вот вода, значит, снаряд в воде искупался. Обычно это все, конечно, выглядит по-другому. То есть это такой чистенький, ну, относительно чистенький такой кусок металла, где видны эти все резцы, коронки и так далее. Тут этого не очень видно. Фото интересное, конечно, но оно немножко не про климат.
Ну, это вот то единственное фото, которое у меня есть с этой историей, где люди бурят подводное озеро, подземное озеро.
Подледниковое
озеро. Восток. Кстати, на эту тему же есть замечательный фильм, по-моему, ВГТРК снимал года два назад, и в прошлом году этот фильм был, по-моему, опубликован, где как раз рассказывают про тех, кто там работает, как они все это делают. Можно посмотреть. Во время перерыва вы сказали, что это не единственная лента. Что-то нас ждет такое научно-популярное и понятное для всех в ближайшем будущем?
Ну, просто сейчас что-то люди заинтересовались, киношники, да, фильмы снимают всякие про Антарктиду, про Восток. Вот один уже показали в том году. Ольга Стефанова, кинорежиссер из Москвы, сняла этот документальный фильм про всю Антарктиду, а в этом году у него должен выйти фильм новый про Восток конкретно.
Просто именно Восток. Про эту всю историю.
Если, насколько я знаю, это должен быть где-то в районе 21 мая, на День Полярника. Ну, могу и приврать. Я не знаю планов показа фильма, естественно, их нет там официальных каких-то.
Но ждем. На самом деле, я к тому, что кто...
Может, я какой-то и секрет сейчас выдал?
Ничего страшного. Я не в курсе. Те, кто просто по фото не смог понять, о чем идет речь, рекомендуем, на самом деле, не плените, поищите. Это очень интересное кино и документальное, качественное.
Его покажут по, наверное, второму каналу телевидения, то есть увидят многие, да.
Ну, хорошо. Возвращаясь, собственно, к тем видео, точнее, фотоматериалам, которые мы можем вам показать, давайте мы разберем детально вот те графики, которые у нас есть. Только вы мне подсказывайте, какой лучше показать первым. Вот.
Давайте не этот, следующий.
Давайте.
Еще. Давайте этот.
Вот. Давайте.
Мы просто про Керы начали говорить, и вот эти данные за 400 тысяч лет, полученные по... Керну станции «Восток». Вот тут раз, два, три, четыре, пять, шесть графиков, да, идут сверху вниз. Вот второй сверху, это красный, это температура. Температуру воздуха в прошлом мы узнаем по изотопному составу этих самых ледяных отложений, потому что изотопный состав осадков, он зависит от того, при какой температуре все это происходило. А поскольку там всегда минусовые температуры в Антарктиде, там даже летом минус 30 градусов, да, там ничего не тает никогда, вот этот снег, он навечно там захоранивается. Поэтому вот мы можем его пробурить и достать.
Но раз... Вот если посмотреть на эти пики, да, то видно, что в прошлом, ну, бывало и потеплее, чем сейчас.
Да, бывало и потеплее. Сейчас мы к этому вернемся. Следующий зеленый и еще один зеленый, это как раз содержание парникового газа в СО2, и следующий это метан. И вот как раз впервые по данным ледяных кернов стало ясно, что содержание парниковых газов очень здорово связано с температурой. То есть всегда, когда у нас больше парниковых газов, у нас теплее. И между ними нет сдвига. То есть эти изменения происходят одновременно. То есть все те идеи, которые выдвигались еще со времен вот этого Сванте Арениуса, да, с начала 20 века, они были впервые, теория эта была подтверждена как раз по данным ледяных кернов. Я не знаю, насколько там видно будет или нет, но вот в самом конце видно, что эти зеленые графики резко-резко уходят наверх. То есть за полмиллиона лет последних...
Вот, вот эта часть, да, вы имеете в виду?
И вот и дальше, выше, вертикальные дальше палки еще. Вот эти. Вот, вот они, вот они. Угу. За полмиллиона лет последних у нас содержание углекислого газа менялось от 180 до 280 частей на миллион в атмосфере. То есть вот на каждый миллион молекул у нас в атмосфере было там, ну, 300 молекул углекислого газа. Совсем немного, да? Сейчас 400. То есть такого у нас не было...
Тоже немного.
А вот оказывается, что такая маленькая разница очень-очень... сильно влияет.
Вообще содержание углекислого газа в воздухе, а там его, же вообще очень мало, если
его, конечно же,
мерить.
Мало. Конечно же, его мало очень, да.
Ну вот плюс треть, по сути, да, было 300, стало 400. Как это можно взвесить, померить понятным языком для человека непосвященного? Вы говорите, что это немало, да? Юля говорит, что это немного.
Ну, это мало там в относительных этих единицах, ну, там, 0,03%, 0,04%.
К чему это приводит? Вы можете нам
рассказать? И вот это и разница и приводит к современному глобальному потеплению. То есть система откликается таким образом, что вот начинает расти температура.
Парниковый эффект усиливается.
Парниковый эффект, да, она не может не расти, там физика довольно-таки несложная. Молекулы СО2 перехватывают инфракрасное излучение и направляют его обратно к Земле, и греют атмосферу, и греют Землю. Как бы там физика-то понятна уже 100 лет. Больше 100 лет уже она понятна.
То есть парниковый эффект хорош в парниках, с огурцами и вот со всем этим, да? У нас тут...
Он и для Земли, как мы уже сказали, хорош. Да. Просто дело вот в чем. Когда-то были эпохи, очень давно, много миллионов лет назад, когда было больше СО2, чем сейчас. Климат был совсем другой на Земле. Там было намного градусов теплее, чем сейчас. Не было ледников вообще на нашей планете.
Прекрасная жизнь была.
Ни в Антарктиде, ни... И казалось бы, ну а что плохого-то в этом? Но дело в том, что человека тогда не было. А мы приспособились к определенному уровню, к определенному климату. Человечество вообще возникло в период глобального оледенения, да? Расцвет нашей цивилизации, он пришелся на период глобального оледенения. И мы просто не приспособлены к этому. Вся наша инфраструктура, она связана вот с современным состоянием климата. Если климат сильно меняется, мы все будем от этого страдать. Но мы, конечно, приспособимся когда-то, там, наши далекие потомки, но мы потерпим как бы убыток от этого, ущерб большой. Климаты бывали очень разные на планете. Разница в другом. Человека тогда не было, и никто не мог сказать, ой, как плохо там, например. А мы можем, потому что мы живем сейчас. И вообще понятие катастрофа природная — это некий оксюморон, да, потому что в природе не бывает катастроф. Катастрофа бывает тогда, когда сидит наблюдатель и говорит, ой, какая катастрофа. То есть до человека на Земле катастроф как бы...
Ну, понятно, все относительно.
Тут что так и не происходило. Тут падали астероиды, взрывались, там гибли динозавры, и черт с ними, да. Тут уровень моря поднимался плюс-минус там на 100 метров. Вулканы взрывались, мегавулканы взрывались. Всю Землю покрывало там слоями этого пепла. Все, что угодно на Земле происходило. Земля уже испытывала все. Просто человека тогда не было. А вот если это случится при жизни человека, вот тут-то мы все скажем, ой, какая катастрофа.
Ну что, вернемся к нашей прекрасной картинке «Пестрый». Мы ее полностью разобрали, все основные параметры проговорили. Но вот у меня вопрос. Нижняя история — это вот толщина льда где? В целом по планете.
Нет, ну это, конечно, конкретно в Антарктиде толщина льда и уровень моря. Вот это интересный график. Уровень моря менялся на 120 метров у нас вот в течение вот этих циклов, да, плюс-минус... То есть относительно современного уровня нуля менялся в максимум оледенения на 120 метров был уровень моря ниже. Почему? Ну, просто потому что вода из океанов переходила на континент и сидела там в виде ледников. Тут все понятно достаточно. Ну и наоборот, когда лед тает, соответственно, уровень моря повышается. Можно как эти масштабы оценить? Если растает вся Гренландия на 5-6 метров, поднимется уровень моря. Но это полная катастрофа.
Вот такого Антарктида растает.
Никто не прогнозирует пока, да, за 100 лет ближайшие.
Скажите, пожалуйста, а
углеводорода... А если Антарктида, это 50-60 уже метров, а это уже, ребята, будет совсем нехорошо.
А вы как-то подсчитывали, вот если все известные запасы углеводородов спалить, которые сейчас есть у человечества, это сколько метров вверх водички даст? Хороший вопрос, правда?
Ну, во-первых, там где-то есть графики про вот эти потоки углерода. Я не уверен, что его надо показывать, мы тут завязнем еще на 3 часа. Но график интересный, потому что...
Это он?
Нет, вот там след... такой... Вот этот. Он такой совсем сложный. Вот эти все показанные потоки этого углерода туда-сюда из разных компонент нашей системы земной, да. Те, что красненьким потоки, это то, что человек начал добавлять. И вот мы видим, что эти потоки, они большие очень, действительно. Кстати, для сравнения, вот человек примерно в 100 раз выбрасывает больше углекислого газа, чем все вулканы мира вместе взятые. Почему-то все думают, что вот вулканы — это такой фактор мощный, что это один чих вулкана — это гораздо больше, чем человек. Да нет, все наоборот.
Откуда, кстати, берутся все эти лживые конструкции? Вот вы для себя как-то объясняете их появление?
Честно, не могу этого постичь пока. Очень много людей, как бы критиков, да, которые... Ну, на бытовом уровне, да, критиков этих гипотез от глобального потепления. Но это уже не гипотеза, это уже можно назвать, в принципе, фактом на данный момент. Но начинаешь с ними говорить, через 5 минут понимаешь, что человек, в общем, не компетентен, конечно, в этом вопросе, и он не понимает, о чем говорит. Среди специалистов я так серьезных критиков-то не встречал. Там есть,
есть же
отдельные
скептики,
каверзные вопросы, так люди иногда задают умные, есть там скептики, но прям так, чтобы люди отрицали, среди специалистов, я еще раз повторяю, климатологов, да, серьезных, я как-то и не встречал пока.
Ну хорошо, вернемся к этой картинке. Она сложная, вы сказали, но запись у нас будет висеть на сайте. Люди потом могут нажать на кнопочку «пауза» и сами все это изучить. Вот подскажите.
Ну, если они нажмут на паузу, изучат, почитают, там, в принципе, все написано. И потратив какое-то время, можно самому все понять. Вот какие-то вещи основные надо понимать. Я, может быть, там могу их вам озвучить. Ну, во-первых, вот эти ископаемые наши виды топлива, нефть и газ, это не основной, конечно, не основное хранилище СО2, да. Гораздо больше СО2, собственно говоря, содержится в океане. Это основное хранилище углекислого газа. В растворенном виде он там сидит. Пока у нас океан потребляет большую часть того СО2, что мы выкидываем в атмосферу. Мы выкидываем в год там что-то около 9 гигатон, да, этого углекислого газа. Грубо говоря, половина идет, уходит обратно в систему. Какая-то часть поглощается растениями, они лучше начинают фотосинтезом заниматься, когда больше СО2 в атмосфере. Какая-то часть уходит обратно в океан. Ой, не в Арктику, вообще в океан. Да. Просто растворяется в воде. Вот. Но растворимость СО2 в воде зависит от температуры и, собственно говоря, от насыщенности воды этим СО2. Предел-то когда-то же будет достигнут, правильно?
Засорение океана.
Тем более океан довольно сильно теплеет тоже, как и вся Земля. Океан вот нагревается, и он, да, хуже начинает растворять этот СО2.
То есть система идет как бы в разбалансировку вся разом, со всех,
да,
сторон.
Да, то есть океан, он, конечно, в себя накачивает этот СО2, но он уже не справляется с тем лишним СО2, который мы туда доставляем. Уже сейчас не справляется, да, и он будет все хуже с этим справляться. Потому что растворимость СО2 в воде, она падает со временем.
Фатализм наших пользователей после этого эфира, конечно, подрастет, я так чувствую, Алексей.
Да почему фатализм? Ну, я не знаю.
Ну, потому что вы говорите страшные штуки. И пока лично я, вот как вот просто слушатель, не могу нащупать тот момент, где я успокоюсь, где я буду испытывать оптимизм. Или все-таки человечество справится с этим?
Чтобы себя немножко успокоить, а главным образом свою совесть, надо как бы вот жить почище, да, там не гадить вокруг себя, не загрязнять окружающую среду. Хотя бы пластиком для начала, а потом со временем и СО2. Почему у нас, скажите, ответьте мне на вопрос, почему у нас в такой моде машины? Вот все хотят машины. Ну, это понятно, это такое...
Это удобно.
Это последствия такого длительного периода очень бедной жизни.
Из 20 века, да, эта история.
Очень бедной советской жизни. То есть машина — это престиж. Но это, конечно, кончится когда-то. Когда уже любой дурак себе сможет машину купить, хоть какую. Надеюсь, это вот мода пройдет. Давайте на велосипеды все пересаживаться.
Давайте, Алексей.
Я абсолютно не шучу. Давайте зимой форточки закрывать. Чем мы топим атмосферу?
Прекрасно.
Россия, кстати говоря, не так много в относительных единицах, то есть вот в этих гигатонах углерода, она не так много выделяет в атмосферу. Основные три источника, да, углерода у нас — это Китай, сейчас вышел на первое место, это Америка и Европа вся вместе взята.
Индия еще, по-моему.
Ну, Индия там догоняет очень быстро, потому что там тоже растет промышленное производство.
Сейчас Китай еще раз нефть приватизирует.
Но Китай на первом месте сейчас, хотя промышленное производство в Китае меньше, чем в Америке. А почему он больше СО2-то выделяет? Да потому что там производство отсталое, да? То есть на единицу старые продукции, есть такой показатель, на единицу продукции сколько СО2 ты выделяешь в атмосферу. Так вот, у Америки как раз с этим параметром, и у Европы очень хорошо все. Они просто много производят продукции, поэтому много выделяют СО2.
Ну хорошо, вернемся к нашим графикам.
Так вот, Россия по этому параметру, она тоже, к сожалению, пока еще там в аутсайдерах. Мы мало производим, поэтому мало выбрасываем СО2, но на единицу продукции Россия выбрасывает Много СО2. То есть мы можем еще очень сильно тут поэкономить и поужаться. Нам просто надо усовершенствовать производство и жизнь нашу.
Надо меньше покупать китайских товаров, наверное.
Кстати, как ни странно, получается, что да. Надо покупать, получается, из этой логики, исходя, надо больше отечественных и американских, потому что они мало на единицу продукции выпускают углекислого газа.
Возвращаемся к нашим графикам. У нас остается просто не так много времени, минут 7 у нас есть в прямом эфире. Плохо. С этой историей мы разобрались. Двигаемся дальше. Подсказывайте мне.
Листайте просто. Разберемся. Ну, это можно на него минуту потратить. Это разные, так сказать, факторы антропогенные, влияющие на климат. Вот самый первый график красненький — это СО2.
Самый верхний,
верхний. Вообще по шкале X это как бы влияние на климат, пересчитанное в единицы вот энергии, да, в ваты на метр квадратный. Потому что, например, энергию Солнца мы меряем в ваттах на метр квадратный, вот удобно все остальные влияния на климат пересчитать как бы в эти единицы. Следующий график — это метан и другие всякие газы на втором месте. Ну и пошло, и пошло. Вот там есть некий там black carbon, черный углерод. И вот есть один фактор, там, который влияет в отрицательную сторону, аэрозоли. Да? То есть мы выпускаем еще и аэрозоли некие.
Что это такое?
Аэрозоль — это такие твердые частички, растворимые там, или нерастворимые, которые мы выпускаем в атмосферу. Ну, условно говоря, пыль. Скажем, грубо, это пыль. Mm. И вот ее влияние, оно, конечно, очень неоднозначное. С одной стороны, оно может вызывать и парниковый эффект, а с другой стороны, аэрозоли могут быть ядрами конденсации для, например, облаков. Да? И тогда образуются облака, а облака уже, наоборот, отсеивают солнечный свет, и как бы Земля в целом холодает. Кстати, вулканы влияют таким же образом. Mm-hmm. После извержения вулкана климат холодает на Земле. И вот аэрозоли влияют в отрицательную сторону. То есть немножко охлаждают нашу Землю. А все остальные факторы человеческие, в принципе, нагревают. Вот такой был график хороший. Что у нас там еще есть?
У нас там еще были веселые картинки.
Это видели. Ну вот этот график. Это он интересен тем, что он очень так изящно, элегантно доказывает то, что, в принципе, действительно лишний СО2, то он весь антропогенный. То есть вот этот 400 этих ppm частей на миллион, которые есть сейчас в атмосфере...
Это мы сейчас про какую линию говорим?
Это про все, сейчас я расскажу. Значит, вот из них 120 — это лишние человеческие, а 280 — это как бы природные. Вот почему мы знаем, что эти 120 — это... Именно от человека взялся этот СО2. Ну, во-первых, есть очень простой способ. Сколько сжигается топлива, это хорошо известно, да? В принципе, это показатель не географический, это экономический. Mm-hmm. Но мы знаем, сколько мы потребляем топлива. Дальше ты по простой химической формуле С плюс СО2 равно СО2 вычисляешь, сколько у тебя из этого топлива должно образоваться углекислого газа. Дальше вычитаешь ту долю, которая ушла в океан, растворилась, и все, все остальное должно остаться в атмосфере. Вот ровно так и происходит. Если этот элементарный подсчет совершить, ты убедишься, что этот лишний СО2 это действительно взялся из топлива. Это первое. Дальше. Если мы используем для сжигания топлива кислород воздуха, значит, насколько выросло у нас углекислого газа, ровно настолько должно уменьшиться кислорода в атмосфере. И это действительно так и происходит. То есть мы, опять же, не мы, я имею в виду мы там ученые, люди меряют содержание О2 в атмосфере, его уменьшается ровно настолько, насколько прирастут СО2. Это следующий момент. Дальше. Вот есть более тонкие вещи, так называемый изотопный состав вот этого углерода, да, который мы берем из нефти, из газа, из-под земли. У него изотопный состав сильно отличается от того, который в атмосфере был до человека. Он гораздо ниже, да, вот если мы разбавляем тем углеродом с низким изотопным составом, мы разбавляем нашу атмосферу, изотопный состав атмосферного углерода должен понижаться ровно столько, насколько мы разбавили, да, в полтора раза. И это тоже абсолютно так и происходит. И вот все, что я сейчас сказал, просто видно на этих графиках. Самый первый график — это зелененькая, это рост СО2, а синенькая — это снижение кислорода в воздухе. Они идут, видите, абсолютно в противофазе, потому что, чтобы создать СО2, нужно сжечь кислород. Или не сжечь, а использовать кислород. Следующее — это изменение изотопного состава, значит, углерода в атмосфере. Ну, нижние графики, они не про углерод, не будем про них говорить.
Хорошо.
Убедили всех?
Нет, конечно, никого мы не убедили, естественно, как всегда бывает, но, может, кого-то заставили задуматься, уже хорошо.
Ну, как уже было сказано, для самых любопытных есть сайт IPCC, и там очень много разных интересных документов. Ну, возвращаясь еще к вопросу о прогнозах. Они появились тоже не вчера и придуманы были не кем-то, а придуманы были нашими же отечественными специалистами.
Ну, да, можно сказать так, что и наши климатологи стояли у истоков этого дела. Почему-то считается, ну, есть такая, какое-то такое расхожее мнение среди обывателей, что вся эта история с изменением климата вот придумали где-то там в Америке, опять же, чтобы нам насолить, допустим, да, естественно. Но история длится давно уже очень. В 1972 году наш климатолог российский Михаил Иванович Будык, он был работником, потом директором Государственной геофизической обсерватории здесь, в Петербурге, он опубликовал книгу о влиянии человека на климат. Он написал, что вот парниковый эффект, который был уже хорошо известен к тому времени, да, который обусловлен действием углекислого газа. Углекислый газ берется из деятельности человека, который использует ископаемое топливо. Соответственно, население Земли будет экспоненциально расти, значит, также экспоненциально расти будет промышленное производство и выделение СО2, и у нас будет очень сильно расти температура воздуха на планете. Человек написал в 1972 году.
Насколько точны
когда
были
еще его... не началось это глобальное потепление. Вернее, оно началось, но его еще тогда было трудно разглядеть и отделить от природных каких-то факторов. Прошло 45 лет. Все его прогнозы сбылись абсолютно точно.
Ну, прогнозы, как мы уже говорили, бывают более оптимистичные, более пессимистичные.
Не, ну я там не буду про говорить абсолютные цифры, я говорю именно про сам факт, что он предсказывал экспоненциальный рост численности населения там, и, соответственно, выбросов СО2 и температуры. Да. То есть температуры там рост, слава богу, пока не экспоненциальный, но очень крутой тоже достаточно.
То есть не надо обвинять Запад в том, что...
Не надо обвинять, что это какая-то новомодная история, выдуманная кем-то сейчас, какими-то политиками, чтобы там бабла срубить или там дивидендов заработать политических. Это история там полвека почти уже.
И она наша родная,
и началась она не без участия наших ученых. Mm-hmm. Надо тоже помнить об этом, да.
Ну, у нас время подходит к концу,
подошло, к сожалению. И что вы так грустно на меня смотрите, Юля?
Ну, потому что еще очень о многом не поговорили.
Мне кажется, это говорит только об одном, что мы Алексея Якакина непременно еще раз позовем в наш эфир.
Давайте еще часик.
Обязательно, давайте.